Станет лондонская встреча глав государств-членов Большой Двадцатки. Впервые саммит проходит на фоне жесточайшей глобальной рецессии. 20 лидерам, как считают многие, выпала уникальная возможность впервые доказать жизнеспособность известного экономического постулата, который заключается в том, что рыночные кризисы укротимы решительными скоординированными действиями правительств. Насколько обоснованы такие надежды? Какие задачи ставят перед собой сами участники? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Во-первых, одна из главных задач – это борьба с протекционизмом, и по этому вопросу полное согласие, и выработают конкретные способы сотрудничества, и здесь проблем нет. Второй вопрос, самый главный. Это то, что выражено в коммюнике министров финансов, которые собрались до этой встречи в Верхах. Коммюнике это называется «восстановить кредит и привести к выздоровлению банковскую систему, экономику и финансовую систему». Вот здесь согласие есть о том, что необходимы крупномасштабные меры, но конкретных мер, в общем-то, ни одна страна все-таки не выработала, все действуют методом проб и ошибок. И есть третий вопрос, по которому существуют фундаментальные разногласия вот о чем. Соединенные Штаты считают, что самое главное – это трата денег из бюджета для того, чтобы создавать рабочие места и для того, чтобы создавать инвестиции, строительство, инфраструктуру и вот вытаскивать экономику таким путем. Западноевропейские страны считают, что главное – это средства денежной политики, что Европейский Центральный Банк должен стимулировать кредит, а правительственные траты должны быть умеренными.
Профессор, но не парадоксальны ли такие заявления в устах глав социально добрых государств, в то время как Белый дом готов бросать триллионы на стимулирование экономики, взваливая на страну непосильные, по словам многих экономистов, долги?
Это совершеннейшая правда. Более того, не надо упускать из виду, как бы это сказать, помягче. Но нынешнее американское правительство, в общем-то, левее европейских социал-демократов. Сейчас в Америке очень левая администрация, которая готова все проблемы решать из бюджета, перераспределять доходы. Это программа данной администрации. Национальный долг, который превысит после всех этих бюджетных дефицитов администрации Обамы, превысит 10 триллионов долларов. Плюс 10 триллионов долларов не обеспеченных долгов системы социального страхования. И 30 миллиардов долларов необеспеченных долгов системы здравоохранения для пожилых людей, мы имеем 50 триллионов долларов фактически национального долга. Конечно, никакая страна, и даже Соединенные Штаты с этим не могут справиться. Это в 3 раза больше, чем валовый внутренний продукт.
Это был профессор Михаил Бернштам. Несмотря на предупреждение некоторых экономистов и комментаторов, что антикризисные меры Белого дома могут ввести Америку в непосильные даже для нее долги, рынки и инвесторы в последние недели голосовали за эту программу, что называется, обеими руками. Слово Алану Давыдову.
Индекс Доу Джонса, показатель стоимости акций 30 крупнейших компаний, за эти 3 недели поднялся на 17,3%, продемонстрировав лучший прирост за 27 лет. Индекс Standard & Poor, в который включены акции 500 компаний, поднялся на 20,6% за последние 14 торговых дней. Это самый крупный рывок за 70 лет. Можно ли сегодня сказать, что худшее позади, что заложен фундамент роста акций? С этими вопросами я обратился к Джону Уайчеру, директору Центра жилищного и финансового рынков Гудзоновского института в Вашингтоне. Рынок акций – это одно, другое дело – экономика в целом. Не знаю, прошел ли фондовый рынок низшую точку, но я почти уверен, что экономика нет, и что нам предстоит увидеть еще более тяжелые проявления рецессии в ближайшие месяцы и даже в более отдаленной перспективе, потому что пока не видно конца увольнениям, потери рабочих мест и падению деловой активности на местах. Фондовый рынок всегда живет ожиданием. Инвесторы сейчас скупают акции, ожидая, что стратегия президента Обамы даст толчок экономическому росту. Я лично думаю, что говорить о новой тенденции на фондовых биржах пока рано. Я не рассчитываю на то, что акции продолжат движение по восходящей такими темпами. Нынешнее оживление на фондовом рынке сопровождается ростом цен на нефть и на другие сырьевые товары. Насколько устойчива, на ваш взгляд, эта тенденция? Стоит ли экспортерам нефти рассчитывать, что цена нефти может стабилизироваться, как предсказывали некоторые эксперты, до 80-90 долларов за баррель? Я не вижу объективных оснований для продолжения роста стоимости нефти, в то время как экономика в Соединенных Штатах и во всем мире продолжает слабеть, поскольку за снижением потребления в США неизбежно следует снижение потребления горючего и нефти. Скорее всего, рывок цен на нефть и другие природные ресурсы в последние недели – это аберрация, и они, скорее всего, опять упадут. Таким образом, я вовсе не считаю, что оживление на рынке акций и нынешний рост цен на сырье означает начало возврата экономики в нормальное состояние. Конечно, рано или поздно мировая экономика восстановится, но я пока не вижу реальных признаков того, что это произойдет в ближайшем будущем, сказал Джон Уайчер, директор Центра жилищного и финансового рынка Гудзоновского института в Вашингтоне.
В ближайшие дни лидерам «Большой двадцатки» придется решить, какую цену они готовы заплатить за то, чтобы приблизить выздоровление. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к теме уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а я напомню, что сегодня в Москве открывается чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Это одна из главных тем нашей сегодняшней программы, и мы спрашиваем вас, довольны ли вы современным российским кино? СМС-сообщение вы можете присылать нам на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или по электронной почте, адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Еще раз напомню вопрос, довольны ли вы современным российским кино? На этой неделе в Хамоническом суде Москвы начинаются слушания по существу нового уголовного дела против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На этот раз бывших совладельцев ЮКОСа, ранее уже приговоренных к 8 годам лишения свободы за экономические преступления, будут судить за хищение и легализацию преступно нажитых средств. Как уже сообщала защита, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев намерены принять самое активное участие в предстоящем процессе, который еще до начала процесса наблюдатели анонсировали как шоу. О предстоящем процессе корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова побеседовала с адвокатом Михаила Ходорковского Натальей Тереховой.
С самого начала наши подзащитные будут активно защищаться прежде всего сами. При этом будет настолько все просто, это я вам точно обещаю, доступно для всех, с использованием наглядного материала. Дело в том, что мы прекрасно понимаем и судью. Он не был нефтяником, он никогда не работал в нефтяном бизнесе. И, соответственно, для него процесс добывания нефти, ее продажи, ну, он так далек. Причем те правоотношения, которые вот нам придется исследовать, они больше близки судье арбитражного суда, нежели судье, который занимается, как правило, уголовными делами. Соответственно, вся наша стратегия направлена на то, чтобы упростить понимание того, что имеется в материалах уголовного дела, тогда как сторона обвинения у нее направлена совершенно другая. Усложнить.
Со стороны складывается такое впечатление невольно, что сейчас, понимая вот всю абсурдность предъявленных обвинений, ваши подзащитные решили просто устроить шоу. И судебный департамент им, в принципе, в этом помог. Нам поставили экраны в специально выделенном зале Хамовнического суда. Собственно, и сам зал очень большой. Много очень шуточек по поводу того, что слушание проходит как раз в том зале, где снималась известная сцена из художественного фильма «Замечательного Мимино». И как-то вот все так весело, интересно. Это вообще не помешает действительно докопаться до сути, не помешает вынести судье осознанный приговор?
Как-то особого веселья мы еще не наблюдали. Ни со своей стороны, ни со стороны обвинения. Ну а шоу создали то прокуратура, когда отправила данное уголовное дело в суд. Вот то, что они, какой сценарий, они написали.
То есть вы заложники ситуации?
Мы заложники ситуации. В любом случае молчать и смотреть, что там происходит, мы не будем. На каждое слово в обвинительном заключении, на каждый документ, который имеется в материалах дела, у нас есть что сказать. Даже несмотря на то, что от нас многое спрятано, и нам многое не дают и не собираются давать до настоящего момента, у нас есть доказательства невиновности наших подзащитных. Без всякого веселья, без всякого смеха.
С адвокатом Михаила Ходорковского Натальей Тереховой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова. Ну а завершит первые полчаса программы «Время свободы» рубрика «Культура, новости и комментарии».
6-й международный фестиваль «Мода и стиль фотографии» открылся в Москве на нескольких выставочных площадках. Главные события фестиваля – выставка американского фотографа Ли Миллер, ретроспектива Кристиан Диор «60 лет фотографии» и экспозиция фоторабот режиссера Дэвида Линча. Из российских проектов представлены архивы журнала «Огонек», «Ширпотреб», «Советский костюм» 1951-1966, выставка «Хулигана 80-х», «Ближе к телу», «Российский костюм 19-21 веков». Скандальная книга Уильяма Калуша и Ларри Сломана «Тайная жизнь Гудини. Создание первого американского супергероя» будет экранизирована киностудией Summit Entertainment. Автор биографии представляет знаменитого иллюзиониста британским шпионом, а его смерть – результатом заговора. На основании данных из этой книги, изданной в 2006 году, родственники Гудини требовали эксгумации его тела. 29 марта в Лондоне журнал о кинематографе Empire объявит победителей своей ежегодной премии. Наибольшее количество номинаций у фильма Тима Бертона «Суини Тодд. Демон-парикмахер с Флит-стрит». В номинации «Лучший фильм» также представлены «Нефть», «Старикам тут не место», «Железный человек» и «Валли». Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Empire – ведущий англоязычный журнал о кинематографе. Правда, его русская версия недавно закрылась из-за финансового кризиса. Фильмы, претендующие на премию журнала, это кино, уже попадавшее в списки премии «Оскар», а фильм «Братьев Коэнов. Старикам тут не место» получил эту премию в прошлом году. То есть это кино высокого класса и одновременно массовое. «Суини Тодд» номинируется трижды. Тим Бартон как лучший режиссер, Джонни Депп как лучший актер и Хелена Бонем Картер как лучшая актриса. Фильм Бертона отличает от остальной голливудской продукции последовательное упрямство в отстаивании собственной странной эстетики, отчасти мрачно-готической и вычурной, замешанной на страшных сказках, отчасти абсолютно пародийной. Технология этого фильма сравнима с компьютерными технологиями сказки о роботах Валли. По жанру это мюзикл, а мизантропия его, пожалуй, превышает холодную безнадежность братьев Коэнов. То есть во всех кинематографических современных смыслах это чрезмерное произведение. Если бы я была в жюри «Empire», непременно бы назвала «Суини Тодд» лучшим фильмом прошлого сезона.
Это была рубрика «Культура. Новости и комментарии». Ее вам представили мои коллеги Никита Татарский и Елена Фанайлова. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 7:30.
Радио «Свобода». Новости.
Российские средства массовой информации сообщили, что человек, на которого в субботу было совершено покушение в Дубае, являлся Сулеймом Ямадаевым. По словам одного из близких родственников, Ямадаев находится в больнице и его жизнь вне опасности. В ингушском городе Назрань два человека погибли в результате обстрела автомобиля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление Следственного комитета при прокуратуре России по Ингушетии. В Анапе Краснодарского края на досрочных выборах мэра города победила кандидат от «Единой России» Татьяна Евсикова. Занимавший ранее кресло главы Анатолий Пахомов по решению властей Кубани с 20 января 2009 года переведен в Сочи, где исполняет обязанности мэра и баллотируется на этот пост от «Единой России». В Москве под председательством Никиты Михалкова сегодня пройдет чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. В декабре 2009 года на очередном съезде Союза кинематографистов произошла смена руководства. Новым председателем был избран режиссер Марлен Хуциев, но все его решения признаны нелегитимными через суд. Возглавлявший Союз с 1997 года режиссер Никита Михалков воспользовался своим уставным правом и собрал всеобщий съезд с участием всех членов Союза. Общественная палата России рассмотрит на экстренном заседании в понедельник ситуацию с 3-летним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. Президент США Барак Обама после консультации с пакистанским правительством заявил, что Соединенные Штаты будут преследовать лидеров Аль-Каиды, в том числе на территории этой страны. В интервью телепрограмме «Лицом к стране» Обама сказал, однако, что Америка уважает суверенитет Пакистана и не собирается вводить на его территорию войска. В Германии 15 тысяч жителей городка Лангехаген под Ганновером вынуждены были в воскресенье по требованию полиции на много часов покинуть свои жилища после обнаружения на территории города 6 невзорвавшихся английских бомб времен Второй мировой войны.
Краткий выпуск новостей вам представил Сергей Мулин. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня в Москве открывается съезд Союза кинематографистов России. Внеочередной поводом для его проведения стало противостояние между нынешним руководителем организации Никитой Михалковым и Марленом Хуциевым, избранным в декабре прошлого года новым председателем Союза. Однако Пресненский суд Москвы позже признал съезд, где был избран Хуциев, нелегитимным. О перспективах нового съезда моя коллега Лейла Гениатуллина беседовала с кинокритиком и редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем.
В понедельник и во вторник будет работать чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России. Чего вы ждете от этого съезда?
Мне кажется, будет исторический съезд. К сожалению, от него ничего хорошего не жду. Это будет очень серьезный съезд, который касаться, конечно, будет не только кинематографа, но и всех творческих союзов. Дело в том, что они существуют с 1934 года и выполняли очень важную функцию быть некоторыми посредниками между художником и государством. Это понимал даже Иосиф Виссарионович, который разрешил эту систему. Она существовала более 70 лет. Первые 50 лет очень эффективно работала. Творческие союзы защищали изредка, но защищали художника. Они доводили политику партии до каждого конкретного индивида. Они какой-то социальным обеспечением занимались. Они иногда инициировали правильные действия, правильные законы и много чего другого. Ну, в частности, например, Союз кинематографистов создал Московский фестиваль, который очень много сделал для пропаганды российского кино во всем мире. И вот, мне кажется, сейчас будет уже нанесен настоящий удар по этой системе. Она полностью потеряет какие-то содержательные функции. Конечно, за 11 минувших лет Никита Сергеевич не занимался совсем Союзом, не думал о его спасении. Спасение, конечно же, не связано с деньгами, не связано с собственностью, не связано с эксплуатацией помещений, зданий и земель, а с функциями. Будут ли кинематографисты противостоять каким-то неверным идеям государственной политики? Будут ли инициировать нужные законы, бороться с пиратством, обучать молодых людей за границей, пропагандировать копродукцию и так далее? Ничем этим не занимался. В связи с этим кинематографисты и выразили в этом недоверие лидеру Союза, который за 5 лет, 3 года не появлялся в его стенах. Но у них не хватило политического ресурса, организационного ресурса, морального ресурса, идейного ресурса. И поэтому, я думаю, после этого съезда он практически распадется. Поэтому я смотрю на это с большой печалью.
Даниил Борисович, как вы считаете, как этот скандал может отразиться или уже отразился на состоянии современного российского кино?
Российское кино давно находится в очень большом экономическом кризисе, который каким-то образом камуфлировался за счет тучных нефтяных денег, увеличения возможностей российских молодых зрителей развлекаться. В основном кино было развлекательным, мы потеряли качественную аудиторию, мы не можем восполнять деньги, мы не умеем прокатывать кино. Это просто умножит. Но когда все больные дети, это ведь очень плохо, но когда больные дети еще дерутся друг с другом, то, я думаю, от этого ничего хорошего не ждешь. Кино находится в настоящем системном и многомерном кризисе уже несколько лет, и вот эти сладкие, красивые цифры об увеличении объемов, они не должны вводить в искушение думать, что все хорошо. А так как содержательно ни Михалков, ни те, кто противостоит ему, этим не занимались, и заниматься планируют только на словах, а ведь это же гигантская содержательная работа «Спасать Союз» или спасать кинематограф тем более. У нас в кинематографе такие дискуссии 10 лет не ведутся.
С известным кинокритиком и редактором журнала «Искусство кино» Даниилом Дондуреем беседовала моя коллега Лейла Гениатуллина. Ну а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Мы спрашиваем, довольны ли вы современным российским кино? И у нас есть первый дозвонившийся. Это Сергей. Сергей, доброе утро. Как вы ответите на наш вопрос? Вы довольны современным российским кино? Почему? Ну почему? Какие последние фильмы вы смотрели? Конечно.
Сергеевич Михалков, он делает, конечно, фильмы хорошие. У него можно я вот про него сказать?
Да, конечно, говорите.
Он, вот, допустим, «Утомленные солнцем», часть первая, я имею в виду. Потом «12». И то, если б я там нашел некоторые киноляпы, вот, но я сейчас не буду говорить о них. Я бы пожелал бы российскому кино больше шедевров. Сейчас шедевров, ну, вообще нету. Ну, вот эти сериалы бесконечные, это такое мыло идет. И потом, я скажу, я бы вот, честно говоря, ну, я не буду яко, не надо, это нехорошо, снял бы фильм «Утомленные ложью» или «Утомленные властью». Вот, вот такое название бы сделал фильму.
Вот. Спасибо, Сергей. Это был Сергей из Армавира. Вот наш слушатель Владимир пишет. Это видно на примере любимого режиссера Рязанова. В советское время он делал киношедевры, а нынче одни поделки. Вот и судите сами, довольны мы современным российским кино или нет. Борис из города Миас пишет. Российское кино мне не нравится. Станислав, наш слушатель, вырванное из рук народа, важнейшее из искусств, превратилось в пропагандиста человеческих пороков. Кровавые разборки. И еще одно сообщение от Владимира Сергеевича из Волгоградской области. Он пишет, кино стало ужасным, сплошное насилие. Ну, а сейчас давайте послушаем, как отвечали на этот вопрос. Довольны ли вы современным российским кино на улицах Челябинска? Опрос провел корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Если честно, я считаю, что он сейчас на подъеме. По крайней мере, ходить в кинотеатры, смотреть российские фильмы намного интереснее, чем западные или американские. И что мне особенно нравится в российских фильмах, это всегда непредсказуемый финал. Также позитивно, мне кажется, влияет тот факт, что появляются российские кинозвезды, которые могут поконкурировать по своей известности и с западными кинозвездами.
Касательно всяких вот этих новых блокбастеров, типа «Адмирала», потом «Турецкого гамбита», потом «Статского советника», из 10 баллов я оценю на 11. А остальные всякие вот сериалы русские и вот, ну, такие киношки, которые малобюджетные, я оценю их на 2 балла.
Я считаю, что современный российский кинематограф наконец-то начался. Появилось много отличных, хороших фильмов. Фильмов интересных, фильмов, которые хочется посмотреть. И вот лично для меня, которые хочется потом купить на издание и поставить себе домой в коллекцию. Я с большим удовольствием посмотрел фильм «Остров», «Оба дозора», фильм «Стиляги». И даже «Ругаемый всеми обитаемый остров» тоже мне доставил определенное удовольствие.
Я по поводу современного кинематографа ничего конкретно сказать не могу, потому что в последнее время вообще редко смотрю, что выбираюсь куда-либо, не включая телевизор, но, в принципе, я думаю, что на подъеме, потому что часто рекламируют фильмы, читаю отзывы, но сама не смотрю, к сожалению.
Отечественный кинематограф испытывает определенный подъем, но мне кажется, это всего лишь ступень на его развитии. Мне кажется, сейчас идет очень коммерческое видео, очень фильмы, то есть они очень красивые, они очень зрелищные. Осталось всего лишь уйти немножко от коммерции и проникнуться искусством.
Я думаю, что в настоящее время действительно наблюдается какой-то подъем, но наряду с хорошими фильмами очень много производится некачественных и не совсем интересных для просмотра. Но есть и такие, которые действительно хочется смотреть и пересматривать.
Я не считаю, что фильмы производства отечественного кинематографа заслуживают вообще внимания, потому что за последние несколько лет вышло очень мало фильмов, и тем более российских, которые вообще в принципе заслуживают внимания. Последний фильм, который мне понравился из российского кинематографа, это было «В ожидании чуда». Остальные фильмы российского кинематографа я выключал после 15 минут просмотра.
Мне кажется, что он очень уступает советскому. То есть сейчас как-то фильмы пошли и на более отвлеченные темы. То есть они не заставляют людей задумываться о жизни и о самих себе. То есть такое больше шоу.
Так челябинцы отвечали на вопрос, довольны ли вы российским кинематографом. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
А сейчас в программе «Время свободы» панорама научных новостей. С ней вас познакомит наш обозреватель Ольга Орлова.
В Норвегии объявлен лауреат одной из самых престижных математических наград мира – Абелевской премии. Им стал выдающийся геометр Михаил Громов. Громов родился в Ленинградской области в 1943 году. Он учился на математическом факультете Ленинградского университета. Сейчас Михаил Громов является постоянным профессором Института высших научных исследований в пригороде Парижа, а также постоянным профессором Математического института Куранта в Нью-Йорке. Труды Михаила Громова оказали сильнейшее влияние на развитие современной математики. Главный научный сотрудник Санкт-Петербургского отделения Математического института имени Стеклова Анатолий Вершик сказал о его награждении. Для всего математического сообщества и для российского, и для французского присуждение Громова премии Абеля стало большой радостью. Влияние Громова на современную математику и ее приложение едва ли не самое значительное в мире. Главная его область – геометрия. Но сейчас почти вся математика и теоретическая физика трактуются специалистами как геометрия, и во многом это стало таковым благодаря работам Громова. Вот почему Абелевский комитет присудил Громову награду с формулировкой «За революционный вклад в геометрию». Михаил Громов получит награду из рук короля Норвегии Хэральда в мае 2009 года. Денежный эквивалент премии составляет 6 миллионов норвежских крон или около 700 тысяч евро. 30 марта в Вашингтоне перед Музеем авиации и космонавтики будет выставлен макет космического шаттла нового поколения «Орион». Впервые Национальное космическое агентство НАСА предоставит возможность широкой публике увидеть космический корабль будущего. Этот полноразмерный макет является точной моделью «Ориона», который после демонстрации примет участие в тестировании. Существующий сегодня флот космических шаттлов прекратит свои полеты в 2010 году. Первые старты «Орионов» запланированы на 2015 год. Корабли смогут совершать полеты к Международной космической станции, но главная их цель – это пилотируемые полеты к Луне. Они начнутся в 2020 году. Французские энтомологи из агрономического института задумались над странным поведением насекомых. Осы-паразиты откладывают яйца прямо в тело тли, но тли не покидают умерших особей, а стараются селиться рядом. Однако ученым известно, что тли способны выводить как бескрылое, так и крылатое потомство. Казалось бы, попав под атаку ос, тли должны давать крылатое потомство, чтобы покинуть опасное место. Но тли, напротив, выводят бескрылое потомство и остаются на месте. Автор исследования Яник Утриман полагает, что у такого поведения тли все-таки есть разумное объяснение. Когда оса замечает мертвые тела тли, она считает, что растение уже занято другими осами и улетает атаковать другие растения. Таким образом, мертвые особи защищают живых собратьев.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань два человека погибли в результате обстрела автомобиля. Стрелявшие скрылись. Ведется розыск. Общественная палата России рассмотрит сегодня на экстренном заседании ситуацию с трехлетним мальчиком Глебом Агеевым, над которым, как подозревают, издевались его приемные родители. Российские средства массовой информации сообщают, что в субботу в Дубае было совершено покушение на Сулима Ямадаева. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Чужим в России не рады, да и своим не очень.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Зачем Арктике российская военная группировка?
В блогах «Свободы».
Журналист Юрий Васильев продолжает интересоваться кредитами сберегательного банка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Сейчас в нашей программе выпуск новостей мегаполисов. О главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет моя коллега Вера Володина.
Петербург. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко выступила с инициативой создания фонда дольщиков. Законопроект о создании фонда страхования участия в долевом строительстве уже составлен петербургскими чиновниками при участии строительных ассоциаций, и в ближайшее время документ будет направлен на рассмотрение правительства Российской Федерации и Государственной Думы. Фонд, по мнению Матвиенко, повысив доверие граждан к участию в долевом строительстве, поддержал бы строительную отрасль, которая вот уже несколько месяцев находится в замороженном состоянии. Новое строительство не начинается, а в построенных домах квартиры не распродаются. Москва. В одном из зданий средних торговых рядов на Красной площади планируется разместить офисный центр для нужд Федеральной службы охраны и ее подразделений. Средние торговые ряды являются памятником архитектуры, занесенным в списки ЮНЕСКО. Прежде на их месте предполагалось построить гостинично-жилой комплекс «Кремлевский» площадью более 70 тысяч квадратных метров. Проект по ряду причин и из-за финансового кризиса в том числе был закрыт. Сейчас здание находится в собственности Управление делами президента Российской Федерации. Петербург. Пресс-служба антимонопольного ведомства сообщает о тенденции ежегодного увеличения объемов выплат поставщиков товаров в пользу торговых сетей. В ходе проверки торговых сетей в Петербурге установлено, что от 5 до 40% от объемов поставляемых товаров поставщиков сетевикам составляет доля дополнительных выплат в виде бонусов, штрафов и услуг. Москва. Сегодня на экстренном заседании Общественной палаты будут рассматривать вопрос о дальнейшей судьбе 4-летнего Глеба Агеева, попавшего в реанимацию с ожогами лица, черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами на теле. Приемные родители утверждают, что ребенок упал с лестницы, врачи, что мальчик был избит. Возбуждено уголовное дело по статье 116 «Нанесение побоев». Старший помощник прокурора Московской области Елена Расохина сообщила, что расследованием занимается отдел дознания ОВД Ленинского района.
На данный момент изъята вся медицинская документация. Допрошенные медицинские работники, проводится судебно-медицинская экспертиза. Только после того, как будут получены результаты определенных следственных действий, и можно будет принять решение о дальнейшем месте нахождения ребенка.
Петербург. Просьбу мусульманской организации из Петербурга об учреждении специальной воинской награды для российских мусульман не удовлетворили. В ответном письме из Кремля написано, что Георгиевский крест – это традиционная награда православной России. Председатель организации Аль-Фатх Джамалиддин Махмутов просил учредить Георгиевский полумесяц, ссылаясь на то, что российским мусульманам не всегда удобно получать христианские медали и ордена. Новости Москвы и Петербурга, 30 марта, Вера Володина.
Городской репортаж в программе «Время свободы». Петербуржцы выстроились в очереди за получением загранпаспортов. В турфирмах этой услуги больше не предоставляют, а органы Федеральной миграционной службы с наплывом граждан явно не справляются. В некоторых районах Петербурга у дверей паспортно-визовых отделений огромные очереди, передает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Такого петербуржцы не видели давно. Темная обшарпанная лестница, 7 утра, очередь невыспавшихся людей, вьющиеся к закрытой двери районного управления Федеральной миграционной службы. Люди, правда, не слишком хмурые, скорее преисполненные изумленного узнавания «назад в СССР». То, что это ранняя очередь из разряда явлений дежавю, это на устах у всех, особенно у тех, кто постарше и все хорошо помнит. Высказываются и такие предположения – не первый ли это ржавый скрип опускающегося железного занавеса? Время возникновения очереди тоже может варьироваться. Говорят, в некоторых районах занимают с ночи. Цель у всех одна – получить заветный номерок, чтобы у тебя в тот же день приняли документы на иностранный паспорт нового образца и сфотографировали для него же. В Петроградском районе выдают всего 42 талончика в день. Две трети очереди остается ни с чем. Но и те счастливчики, которые дошли и предъявили уже заполненную анкету, скачанную из интернета, иначе номерка не дадут, и получили талончик, сталкиваются с разными неожиданностями. Кого-то просят принести форму 9 на ребенка. Правда, если человек возмущается, что этого нет в списке документов, ему говорят: «Ладно, не приносите». То есть инспектор, получается, кое-что делает по своему произволу, говорит Алина, только что сдавшая документы.
Многие люди не получают талоны, им приходится тратить на это несколько дней, пропуская работу, учебу, очень нехорошее отношение к людям, требуют лишние заявления, ксерокопии, конверты. Оговоренный срок выдачи паспорта 1 месяц. Нам сказали, что не ранее, чем через 2 месяца. Через 2 месяца мне исполняется 18 лет, и тогда я свой паспорт просто не получу.
Сложности возникли и у Елены, жены военнослужащего.
Прописку постоянную мы получили в начале марта. Пришли получать загранпаспорт. Нам сказали, что надо отправлять запрос по последнему своему месту жительства, хотя мы там не прописаны уже 3,5 года.
Приходят и матери с младенцами, на которых теперь тоже полагается отдельный паспорт. И многодетные матери спрашивают, нельзя ли им не приезжать ни свет ни заря и получить талончики как-то иначе. Но начальники неумолимы. Нельзя. Люди вздыхают и о тех недавних временах, когда иностранный паспорт можно было сделать за деньги через турфирму, и о том, что новый порядок свалился на них неожиданно. У многих под вопросом оказались путевки на майский отдых, ведь после паспорта надо еще оформить визу. Интересно, что в центральном УФМС кажется, что попал в другую страну. Богатый особняк отреставрирован, сотрудников много, и все с человеческим лицом, улыбаются и вежливо разговаривают. Но за талончиками приходится стоять и здесь, правда, не так долго. Говорит заместитель начальника УФМС по Петербургу и Ленинградской области Владимир Минченко.
Где-то с середины мая у нас вступает новый административный регламент, по которому исключены все виды посредников, которые сдают паспорта. Если раньше была возможность сдачи по доверенности, то в новом административном регламенте в принципе исключается. То есть человек должен сдавать сам, лично. Плюс то, что мы переходим на паспорта нового поколения, а паспорта нового поколения – это личное присутствие гражданина. Районов, в общем-то, на большое количество людей, небольшое количество наших сотрудников. Здесь, в общем-то, достаточно большое, я считаю, количество сотрудников, которые на сегодняшний день уже загрузка их подходит к своему максимуму. Мы пробовали систему записи по телефону, но, к сожалению, все это упирается в перепродажу талонов. Это наша действительность. Почему сделали на текущий день? Человек приходит и берет талончик, отдает анкету уже свою, которую мы уже забиваем в нужном формате, и уже все у нас готово к его приходу. Если мы будем на следующий день, тут палка о двух концах. Придете 27 числа сдавать на паспорт, а вам скажут, а 27 все занято, да? Запись по телефону тоже самое. Предприимчивые люди у нас набирают количество людей, пользуясь неграмотностью населения, забивают себе по телефону, и простые люди не могут сдать.
Так что выход один – номерки. Правда, Владимир Минченко говорит, что в управлении ищут способ облегчить участь матерей с младенцами и многодетных матерей, но пока в очередях стоят все. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Первый час утренней программы «Время свободы» завершит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» изображение Барака Обамы как феномен масс-культуры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Прошлой весной слегка обработанная с помощью компьютерной графики фотография Барака Обамы превратилась в самый популярный символ его предвыборной кампании. В последние недели этот плакат стал причиной юридического казуса, затем главным объектом выставки в Челси и, наконец, предметом масштабной дискуссии культурологов. О феномене этой фотографии мы беседуем с Александром Генисом. Александр, давайте начнем с обстоятельств дела.
История эта весьма запутана, но крайне знаменательна. Если угодно, это притча о рождении искусства в массовом обществе. Все началось с того, что в поисках выразительной предвыборной афиши Шепард Фейри просматривал тысячи снимков тогда еще претендента Барака Обамы на интернете. Одна фотография настолько привлекла его внимание, что Фейри использовал изображение для своего плаката, приписал слово «Hope» – «Надежда» и обклеил своей работой полстраны.
Нужно заметить, что на автора исходного снимка тогда никто не обратил внимания.
И зря. В дело вмешались юристы, доказавшие, что снимок Обамы сделал фотограф Мэнни Гарсия в 2006 году. Эксперты по копирайту урегулировали конфликт, но к этому времени знаменитой стал уже не только плакат, но и сама фотография. Ее теперь считают чуть ли не лучшим снимком Обамы. Только что престижная галерея в Нью-Йоркском районе Челси отпечатала снимок ограниченным тиражом в 200 экземпляров и продает каждое по $1200.
Ну что ж, как раньше писали газеты, награда нашла героя.
Пикантность ситуации в том, что Гарсия не помнит, как и когда он сделал свой исторический снимок. В тот день, 26 апреля 2006 года, он пришел в пресс-клуб снимать другую знаменитость – Джорджа Клуни, только что вернувшегося из Дарфура. Обама просто подвернулся под руку, что и неудивительно. Гарсия, как все профессиональные фотографы, нередко делает по 1000 снимков в день. Аппаратура у него первоклассная, навык автоматический, вот он и щелкает на удачу день за днем. Из 1000 фотографий, говорит Гарсия, полтора десятка годится для печати, а иногда найдется один снимок для истории.
Это значит, что разошедшийся по всей стране образ нынешнего президента – продукт слепой случайности?
Вот именно. Висящий на стене галереи шедевр – это всего лишь счастливый случай в элегантной раме. И в этом, с точки зрения традиционной эстетики, скрывается скандал. Поскольку снимок сделан без расчета и умысла, он не нуждается в авторе. Это признает и восхищающийся фотографией критик Лук Санте. «Успех – чистая удача», – такую фотографию, говорит он, – мог бы сделать ребенок, робот или обезьяна.
Ведь, кажется, примерно то же самое говорил Энди Уорхол.
Верно. Уорхол всюду таскал с собой полироид, оставил после себя 250 000 снимков и считал, что фотографию может сделать каждый, включая обезьяну. Важно, впрочем, другое. Причудливые законы массовой, в отличие от обыкновенной культуры, нуждаются не столько в авторе, сколько в зрителе. Шедевр рождается в процессе восприятия, а не создания. Не художник, а мы назначаем тот или иной объект произведением искусства, возводим его в ранг иконы и поклоняемся нами же обожествленному образу.
Ведь именно это, как пишут критики, произошло со знаменитой на весь мир фотографией Че Гевары.
Тот снимок был тоже сделан случайно. Фотограф Альберто Корда снимал похоронную службу, а Че подвернулся ему под руку и попал в камеру. Интересно, что обе фотографии обладают формальным композиционным сходством. Их персонажи смотрят вверх, в небо, за ними нейтральный, почти скомканный фон. Выражение лица неземное. Подспудно мы не можем не вспомнить тут образ Христа, который хранится в подсознании каждого западного человека, как вечный материал для сравнения. В этом секрет успеха, популярности, даже, думаю, долговечной славы. Вполне возможно, что фотография Обамы работы Гарсии когда-нибудь станет почтовой маркой.
Другими словами, это и есть светская икона. А вас, Александр, не смущает, что создание этого шедевра обошлось без творческих мук? Легко и попутно.
Этот вопрос куда сложнее, чем кажется. Набоков говорил, что искусство должно быть трудным, и я с ним согласен. Эллиот говорил, что поэту нужно каждый день писать стихи, и тогда раз в 5 лет одно из них окажется по-настоящему удачным. И с ним я тоже согласен. Те же Комар и Меламид как-то объяснили мне, что талант – это только лотерейный билет, выигрыш зависит от фортуны. С ними я тоже не спорю. Обратите, однако, внимание, что даже самый циничный путь к славе подразумевает творчество. Прежде чем на голову свалится успех, художник должен годами рисовать, писатель писать, фотограф снимать, а мы радоваться, когда редкое стечение опыта и обстоятельств производит на свет тот счастливый случай, который мы зовем искусством.
С Александром Геннисом мы говорили о необычной судьбе фотографии Барака Обамы, превратившейся в символ масс-культуры. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.